Последний урок. Продолжали размышления относительно того, как детали храма находят отношение в служении. И вот привлечение Макифин. Когда человек достигает битуля, подчиняя сопротивление воли стороны противной божественности, сделай свою волю, как его воля, он тем самым пробуждает нечто подобное свыше, то есть божественную волю, как она выходит за рамки всяких ограничений, то бишь Макифин, идею Ериеис в храме. И дальше был заявлен еще один путь пробуждения Макифин, типа Ериеис, тех, на которые указывает Ериеис, которые раскрывались, почивали в Ериеис. И мы затеяли долгое-долгое предварение. Отметили то, что в нитях Ериеис есть четыре вида материалов. Они соответствуют четырем типам, четырем наименованиям, скажем, храмовой утвари. И в человеке есть и то, и другое. И аналогия четырем типам материалов, входивших в нити, из которых были спрятаны, сотканы, простите, Ериеис. И аналоги и элементы утвари, об этом уже ранее говорилось. И связь между материалами и элементами утвари тоже в человеке наличествует. И в завершении урока мы провели следующую многоходовку. Существо человека – это эмоции. То есть, нутро человека – это эмоции. Пока не затронула какая-то тема человека до уровня эмоций, пока дело находится, пока контакт человека с предметом восприятия, скажем, находится на уровне разума, то это его человеческое в нем не затронуло. Разум же представляет собой нечто внешнее, читай Макифин, то есть стороннее немножко самому человеку. На уровне разума тоже возникают какие-то некое подобие эмоций, но это все-таки эмоции, как они там вот в области Макифин, как они не касаются человеческого нутра. То же самое есть свыше. Зеранпин мира Ацилус – это человеческая структура. Зеранпин – эмоции мира Ацилус. То есть его существо, нутро мира Ацилус – это именно Зеранпин. Мойхин – это нечто дополнительное и внешнее. И если человек будет размышлять о величии Бога и достигнет возбуждения разума, вот пробудит в своем разуме, понятно, что это менее совершенный путь, как бы, но так или иначе, это путь тоже пробуждения эмоций, но эмоции, как они в разуме, то пробудятся в нем Хесед, Гвур, Тиферес, Малхус, те аспекты, которые мы перечисляли выше, Мидейс, как они находятся вот на внешней орбите, на уровне Макифин, на уровне окружающих светов. И таким размышлением пробудятся Ериеис. То есть, четыре вида нитей, которые соответствуют Хесед, Гвур, Тиферес, Малхус. Четыре вида нитей свыше. Когда же это возбуждение, то есть результат размышления о божественности, перейдет на более внутренний уровень, то это приведет к раскрытию более внутренней, то есть затронет человеческое существо человека, то тем самым пробудятся четыре элемента утвари. То есть божественность, как она соответствует внешнему внутреннему жертвеннику, миноре, столу для хлебных приношений. То есть пробудятся света, войдут в сосуды как бы. Будет привлечен также и внутренний свет. Мы находимся с вами на третьей строке снизу, страница 173, она же Пейзайн. В самом начале строки канал, и сразу вслед за этим канал мы и продолжаем. Везеу атам шабеирьейс гэм можзор. И это и является причиной, что в Ериеис эти четыре аспекта, есть соответствие между четырьмя элементами храмовой утвари и четырьмя элементами нитей, четырьмя материалами, которые входили в каждую нить Ериеис. Так вот, в Ериоис те же самые четыре аспекта, параллель мы разбирали на прошлом уроке, прямая параллель есть между четырьмя одними наименованиями и другими. Четыре наименования в Ериеис находятся в состоянии мошзор, спрядены. Шедалет дворим анал, шизурим яхат, то есть четыре типа этих материалов, они спрядены воедино, выгою лаоходим, и становятся в совершенной степени одним, машенкин бы кейлем, что не так применительно к кейлем, применительно к элементам утвари. Гэмбимкойм с халуким, они находятся в разных местах, и более того, они находятся в местах, установленных законом. Они должны находиться именно на тех местах, которые закон предписывает. Жертвенники должны находиться строго на своем месте, вот на том месте, где, они, где их предписано расположить свыше. Они должны находиться на тех сторонах света, в той диспозиции, которая предписывается законом. А именно, шульхан находится на севере, минора на юге и так далее. А жертвенники в створе Аруна Койдыша, один на более внешнем, внешней орбите, другой на более внутренней. Киама Кифим, почему же, с чем же это связано? С чем связано то, что на уровне Ериоис те же самые четыре принципиального начала, они спрядены, то бишь, ну, смешаны воедино, совершенно сцеплены, находятся в неразъемной такой форме существования. На самом деле, на прошлом уроке, по-моему, уже затрагивали мельком, забегая чуть-чуть вперед, получается, идею существования сфирейс на уровне Макифин, как сфирейс там, вот, как они живут себе где-то в Кесар, скажем. Вари Ханпин, предположим, если я правильно понимаю, о чем здесь речь идет. То есть, они там находятся, они находятся в абсолютном единстве, в таком смешении, в котором выделить что-то одно проблематично. А вот на уровне сосудов, на уровне того, как свет спустился вниз, там они в разъеме, в розницу. Есть один предмет утвари, другой предмет утвари, один элемент, один пними, другой пними. Так вот это потому, киамакифим гэм клулим кеэхот, потому что окружающие света объединены как одно. Машенкин бифнемии марейей шлихо лехот клию модр бифне ацмой, что не так применительно к внутренним светам, у которого каждого есть свой сосуд, свое место обитания самостоятельное, куда другому свету доступ как бы, ну, в общем-то, закрыт. Что здесь можно вспомнить, на мой взгляд? Помните сравнение, модель, собственно, основная геометрическая, которая дана нам для того, чтобы пытаться постичь, пытаться осмыслить, прочувствовать идею Макифин и Пнемии. Макифин – основной символ этого круг, у которого нет верха, низа, то есть он весь один, он весь одно. Нельзя назвать что-то началом круга, другое – концом, нельзя разграфить круг таким образом, чтобы было понятно, в какую сторону он развивается. Он никуда не развивается. Он находится вот в абсолютном единстве, в абсолютной универсальности. Каждая точка может занять любую позицию. Колесо. С другой стороны, основной символ для пнемиим – это мерный жезл, линейка, у которой есть начало, у которой есть конец, которую можно разграфить, которая подразумевает различные уровни. И вот эти уровни, они раздельны, они отдельны друг от друга. Если макив окружает все сразу, совершенно в единой форме, по отношению к нему все нивелировано, невозможно никакой ранжир применить, то в случае пнемиим, когда есть линейка, то да, можно отмерить, вот это ниже, это выше, это значимо, это менее значимо, можно определить, рассортировать, ранжировать. Вехенбоодам и также в человеке. Хедва умерирус, радость и горечь, грусть. Агава веиро, любовь и страх. Кшехем бифнемиюсам, когда они находятся внутри человека, то есть вот они на уровне пнемиим, на уровне внутренних светов, одевающихся в сосуды человеческого восприятия и так далее. Ройца Лоймер Бегилу и Балеев. Что значит внутри, как это перевести на человеческий язык? То есть, когда они раскрываются в сердце человека. Вообще, строго говоря, идея макев, идея сокрытия, идея пними, идея раскрытия, Ну, то есть, есть какие-то потайные, вот когда мы говорим, скажем, когда в психологии говорится в секулярной психологии, о подсознании, то есть о чем-то, о каких-то мотивах, побуждениях, процессах, которые идут на скрытом уровне, то это скорее относится к Макифен. А выраженные эмоциональные процессы – это пнемием. Так вот, когда хедва или мерирус, агва или ира, то есть веселье или грусть, горечь, тоска, любовь или страх, они одеваются в сердце человека и проявляются, ну, то есть становятся явными прежде всего для него самого. Когда они раскрываются в сердце, если холдехот клими юхот, у каждого из них есть свое какое-то, вот какое-то место, тогда мы можем расписать правую и левую сторону и так далее, как в популярных схемах. Веевша ли ешне афахим яхот, и более того, две противоположности с трудом могут совмещаться. То есть, если человек радуется, то это давит его, уносит его депрессию, там, уносит его грусть. Если человек погружен в крайне там, низкое депрессивное состояние, скажем, то ему не до радостей. Любовь и страх взаимодействуют друг с другом так, что, в общем, конкурируют друг с другом. Почему конкурируют? Почему они не могут сплестись воедино? Почему они... Потому что они спустились вниз на уровень практического выражения. И вот если, кстати, хороший пример, по-моему, пришел в голову, если мы рассуждаем о том, какой маршрут избрать, вот мы там в Google Maps ввели начальную точку и конечную и получили целый перечень маршрутов, ну, предположим, два основных. Следуя одному, мы должны идти направо, следуя другому, мы идем налево. И вот наше рассмотрение этих маршрутов в теории, то есть не на уровне воплощения, а на уровне прикидок, оно подразумевает наличие обоих маршрутов на этой карте. Эти два маршрута, они не ссорятся друг с другом. Просто они существуют одновременно. Один ведет вот таким вот путем, другой этим путем. И, предположим, очень может быть, что они занимают одинаковое время и одинаковое расстояние надо пройти, следуя этим маршрутам. Ну, просто можно так, а можно эдак. Но когда мы уже решили, каким мы маршрутом идем, то есть мы вышли в дорогу, то мы уже пошли либо направо, либо налево. Если мы пошли направо, то налево мы уже не пошли. Примерно так же и здесь. То есть, покуда все на уровне макив, на уровне вот потенциала. Кстати, дом Шамая, дом Гилеля, вспоминаем Двар Малхус. Потенциал и реализация. Когда все на уровне потенциала, то тогда возможно совмещение всего вместе, спредение, и одно не будет конфликтовать с другим. А когда идея вышла на уровень практической реализации, то тогда все уже, либо я пошел направо, либо я пошел налево. Либо я люблю, либо я ненавижу. Естественно, напрашивается долгий разговор на тему смешения чувств и так далее, но на тему смешанных чувств. Но это другой разговор. «Вэйм ойев эйна ерей» – вот на этом уровне рассуждения, если человек любит, то он не боится. «А волбесихлэй гиней» – но если говорить про разум, то есть на уровне эмоций, здесь мы волей-неволей, в свете тех рассуждений, которые были проведены в завершении предыдущего урока, в начале этого, мы разделяем между собой как внутреннее и внешнее эмоции и разум. Вот когда эмоции на уровне раскрытом в сердце, то есть в том месте, где эмоции должны пребывать, их родной, на родине, то там они разделены между собой, у каждого есть свой модер, свое место обитания, своя квартирка, своя комнатка, и там они противоречат друг другу, либо одно, либо другое и так далее. Но покуда они в разуме. Шиеиш бойли испайл би ахва гамли иро. Помните, мы с вами объясняли, ну, вернее, не мы, а Ребе по ходу разговора давал хорошее объяснение, ну, во всяком случае, доступное, все объяснения здесь хорошие, доступное объяснение тому, что же такое эмоции в разуме. А это когда я с точки зрения разума, я понимаю, что следует радоваться такой-то вещи там, или следует бояться такого-то, такой-то опасности, опасаться, следует там, любить или следует ненавидеть. Так вот, покуда дело на уровне разума, Гинекшемиспайл мидовар эхот, а мускуль бисихлей, когда человек пробуждается на уровне разума, то есть, ну вот, запускается эта разумная шестеренка, которая, ну, предположим, обязывает к тому, чтобы ненавидеть, или обязывает к тому, чтобы бояться. Миспайл мидовар эхот, если от одной вещи он миспайл пробуждается, а мускуль бисихлей, которая постигаема его разумом, шиеш был испайл ли ахаво, гам ли иро, и это идея, как бы, вот это вот обмозговывание, обмозговываемое им разумом его, его обязывает, ну вот, там, в общем, не все так плоско, есть вещи, которые надо любить, есть вещи, которых надо бояться. Гинейгишкину шнейгам яхат, они вполне могут сосуществовать на уровне возбуждения, пробуждения разумного, эти противоположные чувства, они вполне могут сосуществовать. Везеши косов веэйс лихол хэфэц тахас шумаем. И это то, что написано в книге Кегелеса, время всякой вещи под небесами. Что мы здесь можем увидеть? Ну, наверняка вы уже догадались. Тут, после того, как мы эти рассуждения провели, тут уже, ну, очень надо постараться, чтобы не увидеть, о чем здесь говорится. То есть, под небесами есть время каждой вещи. Свое время имеется в виду. Дорога ложка к обеду, вот это именно под небесами. Шомаим гэм пхинас макифим. Небеса – это макифим, окружающие света. Ну, метафора тут вполне сама очевидна. Вэтахтеем ройцеломер бифхинас апнемием. А под ними, то есть на уровне внутренних светов, ешлы хол хэфэс эйс вэклими юхат. У каждого предмета есть свой срок, свое время, свой сосуд. Алдерганал, подобно тому, как мы объясняли выше. А волбеамакифи макол клулим яхат. Но на уровне окружающих светов все собрано воедино, все составлено. Одно другому не противоречит никак. Может сосуществовать в один момент, в одном рассуждении, скажем, небесном. Везеу Можзор выдали Мейвин. И вот это то, что называется писанием Можзор. Можзор в смысле спрядиное. Что все вот эти, все элементы, соответствующие элементам храмовой утвари, которые раздельны, все элементы материалов, спрядены в нитях Ериоис совершенно воедино, и это никакой проблемы не составляет. И достаточно разумеющим. Везеши косу выедайте аейм вешвесель вавехо. И это то, о чем сказано. Знакомый нам стих. Вспоминаем прошлую неделю утренний хасидус. «И узнаешь ты сегодня, и вернешь в сердце свое». «Ки авая у элейким». Что авая, он же элейким. «Ки иньян ша авая у элейким зе сойд митва саи худ». Ибо идея «авая у элейким», ну, собственно, мы это в конспекте так и заявляли, уже в последнее время, это тайна заповеди единства. То есть, «Шенецтавину бой, анахну бейс Исруэл», нам, Дому Израиля, приказано верить и постигать единство божественное. Так вот, божественное единство, как конкретно это, отдельный разговор, но мы постоянно, в общем, только им, по-моему, и занимаемся, определяется единством между Авайей и Элейким, выражается единством Авайей и Элейким. К Моисею бе мицва анал пер гимел. Как мы это уже обсуждали выше, когда, собственно, в этой же книге занимались прицельно заповедью единства в третьей главе тех рассуждений. Вегу икерве исейд аизбойненус. И это является основой и фундаментом размышления в данной области. Ваини назе цорих ли избодем бифхинас едия бесехан. И вот эта идея, она... как определяется самим стихом. «Вэйюдайта», ну, здесь тоже наверняка вы догадались, какие, на что здесь надо обратить внимание. «Вэйюдайта айэм вашивой сэл вавэхо». «Узнаешь ты сегодня», это про разум. «Вашивой сэл вавэхо», «вернешь в сердце твое», это куда? Это в сердце, это про эмоции. Так вот, это данная идея, она должна находиться на уровне постижения разума, пхинас макифим канал, то есть на уровне макифим, окружающих светов, о чем мы говорили выше, везеу вейедайто, веахарках, это, на это указывает в смысле глагол вейедайто, и узнаешь, познаешь, осознаешь, веахарках веашивойсо ине наашо вейлалейв, а после этого веашивойсо элвовехо. То есть нужно вот привлечение, возвращение дословно ашова, возвращение в сердце, пхинаспнемием, выведение этого постижения, результат этого постижения на уровень внутренних светов. Кишнейгам ке эхо тойвим лейрам макифим упнемием аналды ирьейс векейлем. Почему? А теперь понятно, почему это нужно. А потому что данное осознание, данное постижение и проживание этого постижения, это, собственно, и есть два ключевых этапа в отношении нашим с небесами, в смысле с божественностью. Небеса здесь опасно упоминать, потому что сразу это отсылает к макифим, а сейчас я этого совершенно, такой отсылки совершенно не собирался давать. В взаимоотношении нашим с небесами, со Всевышним. То есть, занимаясь осмыслением идеи единства божественного на уровне разума, то бишь на уровне наших внутренних макифим, мы пробуждаем высшие макифим, а вовлекая эту идею, результат ее, на уровень нашей эмоциональной жизни, на уровень наших эмоций, мы пробуждаем аналогичную идею, то есть на уровень вот этой утвари в нашем личном храме, мы пробуждаем эту же идею, пробуждаем, привлекаем света с уровня макифим в область пнемиим, в область внутренности сосудов наших собственных и окружающего нас мира и так далее. На этом большой этап наших рассуждений закончился второй пункт Маймера. Но, коли так получилось, так мы сразу перейдем к третьему. Пункт Гимел. «Ве им кол зе юван, маше мойше цивов парша струма, ласы с кейлем вахарках айри ейсу, бецалдосо бегепех, тхила ирейс вахарках а кейлем». И на основе того, что мы с вами сейчас проговорили, ну, в общем, не маленькая, надо сказать, мысль, может быть, даже она стоит, наверняка она стоит повторения, но, может быть, даже для освоения следующего пункта она нуждается в каком-то кратком повторении. В принципе, для этого довольно удобно использовать краткое изложение уроков на сайте. Можно за достаточно небольшой срок в памяти освежить этапы этого долгого пути. Так вот, на основе того, что мы с вами здесь проговаривали и обмозговывали, станет понятна история, ну, собственно, с практикой создания мешкана. В этой области произошел такой интересный инцидент. Мойша приказал в главе Трума, то есть он излагает в главе Трума в начале, сделать элементы храмовой утвари, а потом уже ерейс, потом уже полотнище. А Бецалель, особи гепех, Бецалель сделал наоборот. Сначала ерейс, потом элементы утвари. То есть на уровне воплощения было произведено как раз вот обратное. Эти действия были осуществлены вроде бы в обратном порядке. Вейедуа маймер абисейну биврохейс. И в трактате Брохейс Вавилонского Талмуда наши учителя говорят следующее, высказываются. Алзе, значит, по поводу этого инцидента. Бешоши цива мойша лаасейс орен векейлем у мишкан омар лой Бецалель. И, по-моему, Раши приводит это толкование. Когда Мойша Рабейну приказал изготовить Арон а-Койдеш, различные элементы утвари, жертвенник, сказал ему Бецалель, Мойша Рабейну, ну, обратился к нему, Мингогай Шилейлам одам бойны дира вахарках махнис лесой хакейлем. В мире заведено как-то то, что ты говоришь, не очень соответствует тому, как обычно люди поступают. Как делает человек, когда он там приобретает квартиру, ее обживает? Вначале он строит жилье, строит себе дом, в ахарках махнет лесой хоккейлем, а потом уже обставляет это жилье, ну вот, закупается мебелью. Шемаках омар лихуа кодж бургу. Может быть, ты что-то перепутал? Может быть, тебе Всевышний именно так и сказал? Асей мишкан арон ве кейлем. Сделай мишкан, а потом уже, ну, в смысле, вначале создай постройку, а потом уже наполняй ее утварью. Ну, и, следовательно, логично было бы поступить таким образом и в плане изготовления этих предметов. То есть, вначале изготовить мишкан, изготовить, собственно, саму постройку, само помещение, а потом уже и изготовлять то, чем его обставлять. «Омарлей», — ответил ему Моше Рабейну, «бецель кель оисо веюдайту». Главного мастера, управлявшего всеми работами по изготовлению мишкана, звали Бецалель. Так вот, Моше Рабейну ему ответил, как бы истолковывая его имя. «Бецель кель» – «в сини Господа был ты и познал ты». Ну, то есть, ну да, все правильно, молодец. Так оно и было. Ну, вот такая история. Надо сказать, достаточно забавная, яркая. Но это пока что для нас всего лишь сюжет. Теперь мы попробуем ее каким-то образом проинтерпретировать в свете тех рассуждений, которые мы произвели. «Веаинен» – в чем идея? «Кибецалль омар лой, аре еду абэйнен седри шталшус мэйрин сейф». Значит, Бецалель, выступление Бецалеля. «Известно в отношении седри шталшус». Порядка нисхождения божественного света от его источника до одевания в сосуды мироздания, осуществления миров через эту цепочку ишталшу со слова шалшелес, шемитхила нимшиху ают сфиры с диигулем, что вначале привлекаются 10 сферот, как они на уровне кругов, ну, то бишь на уровне макифин, шагампхинеса макифим амисаглим, то есть на уровне окружающих закругляющихся, дословно, мисаглим светов. «Ве ахарках нимшиху лисоихан ют сфирис дейойша». А уже потом привлекаются внутрь получившегося, как бы, 10 сферот прямой, то есть внутренние света, «вэйрес бекейлем», света, которые одеваются в сосуды. Вот это существо реплики Бецалеля. То есть, то, что он говорит Моше Рабейну, разве в мире не так заведено? Вначале покупают жилище, ну, разумно вначале купить дом. Дом купил, ну, потом уже обставляешь. Там можно потом, как мы знаем, годами обставлять приобретенное жилище. Может, вначале купил жилище, деньги кончились. Но уже хотя бы там на полу можно поспать. Потом обставляют жилище, уже заполняют его чем-то. Это логично. Откуда эта логика берется? На самом деле, мы могли бы подумать, ну, это просто Бецалель, здравомыслящий человек, стоящий обеими ногами на земле, хорошо знакомый с бытом. Но на самом деле все гораздо круче. То есть, логика Бецалеля на самом деле, это логика, которая, кстати говоря, тоже мишталшель, которая приходит к нам через цепочку преобразований. То есть, она является проекцией логики, заложенной в Седер Ишталшус. Это логика божественного творения, как она воплощается в нашем быту, в том числе. Какая деталь этой логики воплощается в реплике Бецалеля? То, что вначале приходят окружающие света, а потом уже дело следующим ходом света привлекаются на уровень пнемиим, привлекаются уже света внутреннего типа, которые способны одеваться в сосуды. «Веймкеин гамма мишкан цорих ласойсы дугма зой». И если так, то мишкан следует изготовить именно таким образом. Поскольку мишкан, как мы сказали ну, в самом начале маймера, то есть от этого отталкивались, мишкан является средством привлечения, местом для обитания Всевышнего, то есть средством привлечения божественности в мироздание. Ну и если это инструмент, который должен привлекать божественность мироздания, вот это проводник, канал для привлечения божественности, то он, естественно, должен соответствовать, быть сообразен той логике, согласно которой божественность распространяется, ну, вот, привлекается куда бы то ни было через Седеришталшус. Он должен быть сообразен Седеришталшус. И, следовательно, изготавливать его нужно таким же образом. Митхила Ириейс Шигама Макифим. Начать надо с Ириейс, которые окружающие света. Вахаркаха Кейлим канал. А после этого уже света, которые одеваются в сосуды. Макифим Пнемием. Шигам Мукофим Мина Игулима Макифим. Которые будут уже окутываться вот этими кругами окружающих светов. Вегой далой Мойше, и Мойше с ним согласился. Ну, потому что это не просто здравая мысль человека, хорошо знакомого с бытом, а это мысль, которая, ну да, сообразуется с логикой творения. И с логикой, на самом деле, не просто творения, а роли Мишкана в том, как творение живет, уже будучи созданным, вот как дальше взаимодействует творение с божественностью. Но понятное дело, что таким образом, переосмыслив реплику Бецалеля, мы тут же приходим к вопросу с обратной стороны. Дело в том, что Бецалель Бецалелем, Бецалель хороший человек, Бецель кель оисо, то есть был ты в сине Господа, ну вот, да, это очень возвышенная личность и так далее, вот он правильно проанализировал, как должно дело обстоять. Но дело в том, что Моше Рабейну, безусловно, ну не то что глупей Бецалеля. То есть его позиция нуждается в прояснении тогда, почему же Моше Рабейну в Торе прописывает обратный порядок, который, следовательно, если Бецалель прав, значит, это неправильный порядок, что ли. Он противоречит логике творения, противоречит логике функции Мишкана. Не может же этого быть. То есть, необходимо понять, а почему же тогда Моше Рабейну исходно предлагает совершенно другой порядок действий. Увэмэс цорих лиговин миикоро. И на самом деле необходимо понять, а как же это вот так вот исходно-то майка совар Моше Рабейну? Что Моше Рабейну-то имел в виду предлагаемым им порядком? Увэвады тори завает мимо. И без всякого сомнения, Тора Бога непорочна. Ну, то, что предлагал Моше Рабейну, это, строго говоря, текст Торы. То есть, это Тора. Тора Всевышнего лишена изъяна. Гам маши цива Моше Рабейну мяшем гу. То есть, то, что приказывает Моше Рабейну, это то, что исходит от Всевышнего. Следовательно, в его позиции также должна быть какая-то логика и вот своя здравость. И вот прояснением позиции Моше Рабейну мы займемся уже на следующем уроке.